Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением журналист Станислав Кучер. Станислав, добрый день.
Вечер.
Добрый. Вечер. Ну, да, уже вечер? Часов, да. Ну ладно. Как добрались? У нас, говорят, тут на Арбате целая буря просто сейчас происходит.
Я думаю, что, во-первых, я должен извиниться перед слушателями «Эхо» и зрителями за то, что я на той неделе не смог прийти
в эфир,
поскольку простоял полтора часа в совершенно мертвой пробке, благодаря тому, что президент встречался с военно-историческим обществом в Кремле. Это было, безусловно, очень важное событие, которое предотвратило огромное количество людей от выполнения ими своих дел в этот день, меня в том числе. А сегодня, кстати, благодаря творчеству мэра Москвы, город сегодня в какой-то момент превратился в одну сплошную песчаную бурю, потому что из-за разрытых дорог, перевернутых тротуаров, песок начал подниматься ввысь, местами просто смерчами такими, и выглядело это очень апокалиптично.
Ну что же, от апокалипсиса к нашим вполне реальным новостям. Почти все партии уже провели свои съезды и определились с списками в Государственную Думу. Может быть, вас какой-то из списков как-то зацепил, что называется? Потому что в основном, честно говоря, обсуждают списки партии «Яблоко», партии «Парнас» и партии «Роста», потому что у них какие-то неожиданности все-таки тут происходили.
Вы знаете, по моим ощущениям, вот единственные списки, которые меня пока удивляют, это списки, вернее, не то, что удивляют, а производят впечатление, это списки, как ни странно, партии «Единая Россия».
А, все-таки «Единая Россия»,
конечно,
которая,
потому что
которых вы нам рассказывали, я помню, тут
абсолютно,
программы.
Несколько, пару или тройку недель назад.
Да-да, было дело.
Потому что на моих глазах разворачивается процесс, который свидетельствует об одном. Некие представители власти действительно захотели обновления. Вопрос, для чего они это захотели?
Обновление? Прокурор Крыма? Госпожа Поклонская?
Ну, слушайте, я две недели назад вам уже рассказывал. Могу, конечно, раз повторить.
Это не те, которые в праймерис были. Секундочку. Там фамилии, которые мимо праймерис прошли.
Вы знаете, во-первых, в списках довольно разные фамилии. И там отсутствуют достаточно яркие, известные единороссы, которые успели всех нас уже достать, которые присутствовали в списках раньше. Это раз. А во-вторых, ну, безусловно, там должны присутствовать. Они, понимаете, что такое обновление, по мнению тех, ну, назовем их, серых кардиналов или технарей-менеджеров, или карабасов-барабасов, назовите как угодно. А вот что такое обновление на их взгляд? Может быть, на их взгляд обновление это и новый прокурор Крыма, да? Для них это некое обновление. А может быть, для них обновление это та самая билетерша Большого театра, о которой я рассказывал пару недель назад, или токарь, который на заводе в течение там, 15 лет бодался со своим начальством. Не знаю. О чем я хочу сказать? О том, что все партии, вот просто все партии переживают, на мой взгляд, огромный кризис. Это касается и Парнаса. Достаточно понаблюдать за теми спорами, которые происходят, которые выплескиваются в открытое публичное пространство. И, безусловно, это кризис грандиозный. В «Яблоке».
Почему кризис в «Яблоке»? У них там
ну, в «Яблоке», слушайте, в «Яблоке» кризис,
список.
В «Яблоке» кризис на протяжении, наверное, уже последних лет 15, как минимум, происходит. Именно поэтому «Яблоко» так успешно, в кавычках, выступает на всех выборах. Я хочу сказать, что практически у всех кризис. Почему? Потому что никаких новых, ярких людей никто не представляет. Безусловно, в Парнасе сам по себе Илья Яшин – это яркий, сильный,
который не пошел.
Молодой политик, который сейчас не пошел. Почему не пошел? Для меня это, большое откровение, но, на мой взгляд, это, конечно же, удар по Парнасу, прежде всего. А что касается того, с чего я начал, что касается «Единой России», то, повторяю, для меня вот это самый большой вопрос, самая большая интрига. Почему они на это пошли?
На
праймерис. Потому что есть не только на праймерис. Праймерис – это только неизбежная составляющая процесса того самого обновления. Вот они пошли на это, потому что они действительно поняли, что, знаете, как сказал мне один знакомый единоросс, который работал довольно долго в исполнительной власти, сейчас он баллотируется в Думу по мажоритарному округу, он сказал, ну, хочешь жить, ты должен меняться. И, похоже, говорят наши большие начальники там наверху, это тоже поняли. Надо меняться.
Они поняли, что партия должна меняться, они сами. Так ведь я правильно понимаю? Не большие начальники должны меняться, а вот партия, которая...
Ну, вы знаете, вот сначала меняется ведь история... свидетельство о том, что бывали разные эпизоды. Я сейчас, упаси Господи, не пытаюсь защищать Единую Россию.
А
да,
так уже вторую программу, мне кажется.
Да нет, я просто пытаюсь анализировать. Я понимаю, что проще всего, знаете, я могу выйти сюда и сказать, вы знаете, до тех пор, пока эти люди сидят в Кремле, в Белом доме, в президентской администрации, ничего в стране не изменится вообще, и нам с вами, Ира, вообще нечего здесь обсуждать. Вот можно совершенно спокойно так сказать.
Правда? Я с вами буду спорить.
И тогда мы будем говорить о том, ну как же, давайте, а может прилетят инопланетяне, которые все-таки заберут их к себе. Может, они все отправятся в один коллективный полет на Марс и никогда не вернутся. И тогда свежие новые люди, Алексей Навальный, Илья Ляшев и прочие, придут и займут их места, и в стране все будет по-другому. А может быть, придут коварные американцы, которые устроят здесь переворот, в результате чего, опять же, добрые, славные, честные люди займут места тех воров и жуликов, которые, по мнению, допустим, возможно, и нас с вами, заняли
это вы сейчас за себя
ключевые,
говорите, вы уже здесь
ключевые места власти. Да? Так вот, я вот во что я точно не верю, так это вот выше описанный, проведенный мной сценарий. И история показывает, что запрос, что когда в стране возникает запрос на нереволюционные преобразования, нереволюционные, именно ненасильственные, в первую очередь, то рано или поздно власть начинает на это реагировать. Просто в целях самосохранения. Не потому, что они такие добрые, не потому, что они такие хорошие, не потому, что они вдруг прозрели, просветлились и решили, что они были неправы во многом. А в закручивании гаек, в принятии страшных законов, типа закона Димы Яковлева. Нет. Просто потому, что они понимают, что им нужно выживать каким-то образом. Им нужно выживать, с одной стороны, и, ну, безусловно, хочется легитимизации и внутри страны, и за ее пределами. И с этой точки зрения, а дальше уже можно обсуждать, вот к чему это приведет.
Я думаю, что
потому что когда,
извините,
в середине 80-х годов, простите, я закончу мысль просто, потому что есть бессмысленное обсуждение, зачем мы тогда встретимся, о чем мы разговариваем. Когда в середине 80-х годов все та же там, Коммунистическая партия Советского Союза затеяла перестройку, вряд ли они хотели того, что в итоге произошло. В какой-то момент попытки обновления приводят к совершенно не тем результатам, которых, возможно, они ожидали. Те люди, которые эти попытки предпринимали. И на месте тех людей, которые хотят серьезных перемен в России, ну, я бы держал в голове этот оптимистичный сценарий. Потому что если вообще... Я не говорю о том, что я в это верю. Я не знаю, чем закончится. Может быть, это будут исключительно косметические перемены. Абсолютно косметический ремонт. А может быть, это приведет к чему-то более серьезному. Это, кстати, будет зависеть уже не только от них, но и от нас с вами.
Ну, я объясню, почему бессмысленно это обсуждать. Потому что это было уже 3 недели назад или 2 недели назад. Мы это уже обсуждали. Вот почему бессмысленно. Мне почему-то кажется, что съезд Единой России с праймерис и со всеми этими людьми мы уже как бы обсудили. После него было несколько съездов других партий. И в этих списках тоже появились какие-то неожиданные люди. Ирина Хакамада внезапно в
партии. Ирина Хакамада неожиданный человек?
Ну, в данном случае, да. Я понимаю, что это человек из 90-х и очень много в нашей политике, но, тем не менее, она опять идет в политику, она опять идет на думские выборы. Вам не кажется это удивительно?
Абсолютно не кажется.
Почему?
Вообще. Ну, а почему бы нет?
Этот вопрос может задать про любую кандидатуру. Почему
не,
бы и нет?
Нет, не про любую кандидатуру. Просто там Ирина Хакамада. Совершенно очевидно, что ее потенциал, ее талант политический до конца не реализован. Ну, по-моему, это абсолютно понятно. Если у нее появился шанс этот талант реализовать дальше, она энергична, она еще достаточно молода, она очень много чего может. Почему бы ей не пойти снова в политику?
Вот здесь мы ставим паузу, небольшую, запятую. Журналист Станислав Кучер, его особое мнение, продолжим.
Я постой! Реклама!
Частые мочеиспускания может нарушить ваши планы. Портал о расстройствах мочеиспускания urodefisinfo.ru расскажет о деликатных проблемах и возможных способах их устранения. Узнайте больше на urodefisinfo.ru. Посоветуйтесь с нами. Обращение на сайт не заменяет консультации со специалистом.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет документальный научно-популярный сериал «Утренний разворот».
мальчишка-газетчик Лев Гулько. Эстафетная группа Алексей Осин, Константин Похмелов и Алексей Дурново. В роли водителя журналисты столичных изданий. Камео Алексей Венедиктов.
Следствие ведут Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Утренний разворот. С 8 до 11 на радиостанции «Эхо Москвы».
Этим летом.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда браво.
Так, Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Да. И когда они меня позовут на сцену, я им скажу.
Спасибо большое. Я очень рад этой премии. Но прежде всего мне хотелось бы отметить тех людей, без которых этот день бы не состоялся. И...
Ты с кем разговариваешь?
Могу я побыть один?
Один Алексей Соломин. С полуночи до часа со вторника на среду в программе «Один».
О, конечно! Давайте гость у меня уже быть наконец!
А вот теперь можешь побыть.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». В студии Станислав Кучер. Меня зовут Ирина Воробьева. Мы продолжаем про выборы. Ну вот, что точно изменилось с предыдущих выборов, так это глава Центра избиркома. И, кстати, сегодня говорят, собственно, о том, что, возможно, у нас будет не 4 фракции в следующей Думе, а 5, и, возможно, даже 6. И эти выборы будут более прозрачными. Вы согласны с таким утверждением?
Я абсолютно уверен, что эти выборы действительно будут более честными и более прозрачными. А другое дело, к чему это приведет. Мы можем опять, Серый, говорить о том, что мы это обсуждали, но привести это может, с одной стороны, к действительно непредсказуемым для власти последствиям, потому что там появится много честных людей, убежденных людей в своей правоте, людей с определенным опытом гражданской активности. Это будут люди, представители разных партий, в том числе той самой «Единой России». И эту Думу будет сложнее, что ли, контролировать. Она уже не будет таким бешеным принтером, каким являлась карикатурная Дума, которая ушла только что на каникулы.
Даже если «Единая Россия» получит большинство?
Да, даже в этом случае. Потому что, вот посмотрите, опять же, по результатам «Праймерис». Победило много неожиданных людей, и примеры я уже приводил. И эти люди, они сейчас будут баллотироваться не по партийным спискам идти, они будут идти по мажоритарным округам. У них есть, я думаю, что многие из них победят. Соответственно, победив и попав в новую Думу, эти люди с собственной историей, собственной харизмой, с собственными взглядами на жизнь, они будут здорово отличаться от большинства тех, кто проходил по партийным спискам в предыдущую Думу от той же самой «Единой России». Повторяю, их будет сложнее контролировать. Да, возможно, попадут еще другие политические партии. Может быть, будет 5 фракций. Я не знаю, на самом деле. Что я знаю точно, что Элла Памфилова – это не Чуров. И даже не Вишняков. Элла Памфилова – это человек очень принципиальный, очень честный. Это человек, который будет бороться за свое до конца, который будет очень жестко отстаивать свою точку зрения. И Элла Памфилова, что не случайно оказалась, она же не сама себя назначила. не сама пришла и сказала, давайте я вот буду заниматься выборами, просто потому что я хочу, чтобы они были более честными и прозрачными.
У нас значит, такого вообще в стране не
кто
бывает.
Кто-то этого, соответственно, захотел. А дальше я прихожу вот к тому, что меня не интересует. Потому что меня волнует будущее моей страны. Мне вот интересно самому жить мне здесь, в России, да, или, например, не жить в России. Детей мне своих в России воспитывать или не воспитывать. И ответ на этот вопрос для меня заключается в понимании того, будет страна меняться или не будет страна меняться. Будет страна меняться или нет, зависит в данном случае сейчас, к сожалению, не от абсолютного большинства населения нашей страны, которое, ну, все-таки показало себя политически не слишком активным, мягко говоря. Да? Это будет зависеть от позиции элит. Элиты уже сейчас между собой начали активно выяснять отношения. Почему? Потому что бюджетный пирог уменьшается, сокращается из-за в том числе санкции, которые продлены на сегодняшний момент, из-за того, что благодаря такой построенной вертикали власти экономика оказалась, мягко говоря, не на высоте. И бюджетный пирог уменьшается. Они, с одной стороны, укрупняют все, что можно укрупнить. Создают агентство по продаже там, телевизионной рекламы, одно единственное. Да, создают там, прочие большие структуры. Съедают мелкие и средние банки. Оставляют там буквально 2-3 системообразующих банка. Они, вот это одно, что они стараются делать. Да? А с другой стороны, они прекрасно понимают, что, повторяю, нужно какое-то обновление, что нужны новые люди, в том числе и в эту Государственную Думу. Нужна какая-то соревновательность, потому что только в условиях соревновательности и конкуренции появляются условия для развития и для выживания.
С чего вдруг,
вот
с чего вдруг там могут возникнуть мысли о конкуренции, о соревновательном моменте? Вот с чего?
Да с того, что они понимают, что не может, допустим, Павел Астахов быть популярен в народе. Ну, никак. Вот почему, думаете, сейчас Павел Астахов уходит?
А, кстати,
просто потому,
почему?
Что ему надоело. А я думаю, нет. Я думаю, потому что этот шаг абсолютно вписывается в логику необходимости произвести на народ определенное впечатление перед выборами.
Это жертва.
Потому что
жертву.
Да, безусловно, на мой взгляд, это одна из жертв. В случае, одна из причин, почему Астахов сейчас отправляется в отставку, это показать народу, что да, даже такие видные единороссы, лояльные власти на 246%, да, они тоже уходят. Они тоже уходят. Потому что эти люди не могут больше... На них нет запроса. Даже то самое агрессивно-послушное или просто послушное большинство, которое смотрит только исключительно Первый канал и верит программе «Политика», даже этих людей Астахов раздражал и раздражает. Ну, потому что после там той же случайной или не случайной брошенной фразы «как поплавали», да, ну, все. Всем понятно уже, о чем идет речь. И во власти люди понимают, что если такие люди будут и дальше ассоциироваться с там, партией власти «Единой России», с Государственной Думой, с властью как таковой, то популярность этой власти очень сильно падает. Падает и в центре, и в регионах. И поэтому от таких людей нужно избавляться. На смену им кто-то должен приходить. Должен приходить. Памфиловой народ в большинстве своем будет верить? Да, будет верить, безусловно, больше, чем Чуру. Новые люди нужны. Но другой аспект этой истории заключается в том, что новые люди нужны не только Единой России. Вы правильно начали говорить о Яблоке и о других партиях? Потому что у нас, по большому счету, никакой альтернативы Единой России так за это время не появилось. Я могу как угодно прекрасно относиться к Парнасу, но это несопоставимая сила с Единой Россией. О причинах можно говорить сколько угодно. Пропаганда, не дают слова в эфире, создали такие условия. Да, это все правда. Но есть объективная реальность, которая заключается в том, что в результате, да, всех этих сложившихся условий и причин, большинство народа все равно, там, могу сказать, нам, потому что, безусловно, я отношу себя к либералам, то есть к людям, для которых человек превыше государства, могу дальше описать там целый список качеств либерала, там, конкуренция, свободная, независимая, СМИ, суды и т.д. и т.п. Да, вот для меня все это имеет значение, так же, как для Парнаса. Поэтому их идеология, безусловно, мне ближе, чем идеология любой другой партии. Но при этом я политический обозреватель, журналист, и привык объективно смотреть на вещи. Так вот, в народе Парнас не популярен на сегодняшний момент. Поэтому он не конкурент Единой России, к сожалению. Яблоко тоже не конкурент. Яблоко пытается играть на поле такой условной оппозиционности, но она весьма условная. И при всем уважении к Григорию Алексеевичу Явлинскому, но вот окажись сейчас Шлосберг в главе списка да, окажись он сейчас лицом яблока,
то...
ну, возможно, плюс те люди, которых он бы повел за собой, тогда у того же яблока шансов на обновление было бы значительно больше.
Он же вошел в десятку, туда же вошел Гудков, туда же вошел Рыжков. Чем не оппозиция-то?
Нет, вот эти фигуры как раз, особенно когда мы говорим
Ширшина,
сейчас,
Галина Ширшина.
Когда мы говорим про, там, про того же Владимира Рыжкова, про Гудкова, да, это, безусловно, сильные кандидаты. И я думаю, что у них, вот, кстати, еще совсем недавно я думал, что ну, нет шансов у них попасть в Новую Думу. Сейчас я думаю, что у них есть абсолютно все шансы попасть в Новую Думу. И это как раз тоже, как вы понимаете, свидетельство того же самого, ну, того процесса обновления, о котором я говорю.
То есть их допустят в Думу скорее для
конечно,
обновления?
Конечно. Безусловно. Вы же прекрасно понимаете, что в любом случае пустить, не пустить, вот те самые ниточки находятся в руках. Я не знаю, кто лично, еще раз говорю, это придумал. Нужно ли это лично Путину? Он ли обозначил этот запрос на соревновательности обновления? Хотя, я думаю, ему будет достаточно интересно наблюдать, как сейчас будут проявлять себя, с одной стороны, Медведев, с другой стороны, Нарышкин, с третьей стороны, Володин в ближайшие месяцы. Да? И я вообще не удивлюсь, если у нас, ну, например... Уже следующей весной будет новый премьер-министр, а может быть и раньше.
А что, так
и может быть, новый премьер-министр будет из числа тех вот фамилий, которые я назвал, а может быть нет. Понимаете? Но то, что... опять же, если посмотреть на Путина, то он постоянно играет. Он игрок. Он играет там, то с самим собой, то еще с кем-то. Но он постоянно играет. Вот в какой-то момент игры... в геополитику привели Россию к тому состоянию, в котором она сейчас находится. И к тем совершенно трагическим последствиям в наших отношениях с Украиной. Да. И в какой-то момент, ну, наверное, было принято решение, что ну, окей, надо немножко иначе. Надо изменить правила игры. Надо играть во что-то еще. И надо... Пришло, наверное, понимание, что все равно без оживления внутри политической жизни ты не... сможешь так легитимизироваться на Западе, как ты этого хочешь. И поэтому начались другие игры. И поэтому у нас Эрдоган из того всего написал. Ну,
вот это мы сейчас обсудим.
Написал письмо. И поэтому движение. У нас народ в Турцию опять повалил.
Сейчас продолжим. Буквально через несколько минут особое мнение, Станислав Кучер.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня своим особым мнением журналист Станислав Кучер. И я бы хотела спросить еще о том, что происходит вокруг Михаила Прохорова. Потому что сегодня в ведомстве написали, что он якобы продает все свои российские активы. Потом группа «Анексим» они опровергли. Сказали, что так или иначе все время ведутся какие-то переговоры, там продажи, покупки. И такого радикального решения никто не принимал. Но, тем не менее, прошли обыски во время прямой линии с Владимиром Путиным. Сейчас какие-то вот слухи о якобы продажах всех российских активов. Михаил Прохоров вообще в российской действительности? Это элита, это политика или это просто крупный бизнес, который сам разбирается, это их какие-то там истории?
Знаете, мне кажется, что Михаил Прохоров, его, скажем так, его проблема как политика, не как бизнесмена, а как политика, заключается в том, что он так не успел стать своим для либералов, с одной стороны. А с другой стороны, он, безусловно, не является своим для условных кремлевских. Потому что это человек, который так или иначе... сейчас, конечно, многочисленные ваши слушатели могут сказать, да нет, да как же, кто же в 90-е делал сам свои капиталы? Но, тем не менее, это человек, который свои деньги сделал сам в союзе с Потаниным, но все равно своим трудом, своим интеллектом, да, как он сам говорил, приватизация была законной, но несправедливой. Он играл по тем правилам, по которым играли в тот момент Ходорковский, Березовский,
залог
и все остальные,
акционы,
там, все остальные да, олигархи или там, крупные бизнесмены. Но он отличается от нынешней элиты тем, что ему просто не дали распоряжаться деньгами, потому что он оказался одним из друзей или потому что он служил в определенных органах, да, или за какие-то другие... вот. Заслуги уже нового
уровня. Того, да?
Конечно, это совершенно другой набор, поэтому он не является своим для нынешней политической элиты. И он оказался как бы между вот, не там, не там. И, но при этом Михаил Прохоров, безусловно, человек принципиальный, способный защищать свои принципы, защищать своих людей. Его позиция в отношении Урлашова, который, напомню, до сих пор сидит, и в отношении коллектива РБК. Вот долгое время все говорили, там, Михаил Ильич Прохоров, там, типа, он ни туда, ни сюда. А тем не менее, вот когда все заговорили об РБК как о последнем оплоте свободы слова, ну, кто позволял этому происходить? Кто защищал РБК до последнего? Михаил Дмитриевич Прохоров. Поэтому за то РБК, за тот холдинг РБК, который есть и который, по крайней мере, был до недавнего времени, скажите спасибо Михаилу Ильичу Прохорову. А что касается ситуация с активами, продает, не продает. Но я понятия не имею, я не занимаюсь сейчас пиаром Михаила Ильича Прохорова, а знаю только, что, как наблюдатель, что слухи об этом ходили давно. То, что ведомости опубликовали, это никакая не новость. То же самое публиковали месяц назад, полтора месяца назад.
Почему постоянно это публикуют? Что такое происходит, интересно?
Слушайте, ну, кому-то интересно получить лишний раз опровержение от Анексима. А может, в следующий раз опровержения не будет, и кто-то сделает вывод, что действительно активы продаются.
А если вы...
Я думаю, что это в определенной степени слив и проверка. А как там на самом деле обстоят дела? Какую реакцию это вызовет? Потому что, безусловно, на активы Прохорова, я думаю, что есть спрос.
А если...
Бюджетный пирог, повторяю, сокращается.
Ну,
люди
да.
хотят больше.
Хорошо.
Люди хотят больше денег, больше активов, больше всего. Поэтому многие люди были бы заинтересованы в том, чтобы он продал все активы и уехал отсюда исключительно тренировать ТСКАУ, сборную по баскетболу в своем клубе. Очень много людей, которые были бы в этом заинтересованы.
А, кстати, ну вот я и хотела спросить, а хорошо, вот представим себе ситуацию, при которой подтверждается информация, Михаил Прохоров продает все российские активы и уезжает. Вас напугает или расстроит, или ну, все равно очередной уехал?
Ну, для меня, если это подтвердится, для меня, безусловно, это будет свидетельством того, что человек не верит в будущее своего, в частности, и не только своего, бизнеса в России. Безусловно, для меня это будет очень дурной знак, конечно, потому что, когда бизнесмен такого уровня уезжает, это всегда плохо. По-моему, что здесь обсуждать? Но я, если честно, вот хотите мою точку зрения, я не думаю, что он по собственной воле, да и даже под давлением продаст все свои активы здесь.
Тоже, честно говоря, никаких плюсов не вижу в подобной ситуации. Еще об одной истории, о большом уголовном деле, которое завели в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых. Про него тоже говорят, что он для одних перестал быть своим, для других так и не стал своим. Вот он в интервью журнала New Times в общем сказал, что все-таки это не про политику. А вы как считаете, все-таки уголовное дело в отношении Белых это политика или что это?
Знаете, Ира, вот я все-таки привык рассуждать на основе информации. У меня есть информация, я на основе рассуждаю. Нет, это все сплетни в виде версий. Я могу сказать, что вот в общественном сознании это все равно будет про политику, так или иначе. По той простой причине, что в сознании большинства людей и федеральные каналы, хотя, кстати, заметьте, они сейчас не бросились рвать Белых на части просто.
Или.
Вот не в такой степени,
вот
в какой я на самом деле это ждал. Но тем не менее, они говорят о том, что они вспоминают, что Белых это либерал, что Белых это друг в прошлом, по крайней мере, Немцова, Навальный рядом и так далее. И, конечно же, для огромного количества народа. Это воспринимается как вот теперь проворовался либерал. А он не чист на руку. Ну а уж если он, то наверняка, конечно же, все остальные, и Навальный, там, и все остальные либералы. Поэтому в любом случае это политическая история. Даже если сам Никита говорит, что это не политическая история. Для меня то, что он сказал, что это не политика, ну, в смысле о том, что он, конечно же, не потерял надежду все-таки решить эту проблему и не повторить судьбу того же Евгения Урлашова, который в июле 2013 года был арестован, суд над которым начался только в конце прошлого года, и который, конечно же, напомню, с самого начала говорил, что его дело как раз политическое. И, возможно, по этой причине сидит до сих пор. Поэтому я, конечно, желаю Никите любыми путями поскорее добиться освобождения.
Но у нас вообще последнее время, ну, по крайней мере, вот как раз в тот день, когда арестовали Белых, потом на следующий день были обыски, ну, или там через день в открытых диалогах, да, в библиотеке Маяковского, потом в Российском авторском обществе, на следующий день в Росавтодоре или где-то так. И вот они просто пошли буквально вот некой волной. Что такое произошло? Это тоже перед выборами чистка такая идет? Всех сдают, что ли?
Я думаю, что идет процесс, вот идут параллельно, повторяю, два процесса. Да? Один процесс это, вернее, идет один процесс, это поиски выживания элит. Поиски выживания, сохранения себя во власти, поиски способов максимально надолго продлить мандат народного доверия, как бы это там смешно не звучало.
До депутатов только, да?
Нет, почему? Не только депутатов. Я имею в виду власти в целом. Потому что Путину, на самом деле, мне кажется, важно знать и чувствовать, что его действительно, его политику поддерживает большинство. Не просто это большинство рисуют социологические агентства, а что действительно его поддерживает большинство. И с этой точки зрения вот процесс вот этого обновления, он уже начался. С другой стороны, есть уменьшающийся, повторю еще раз, бюджетный пирог, за который борются. И в процессе борьбы начинается борьба уже внутриэлитная. То есть сейчас борьба там с либералами как таковыми никого не волнует, их не осталось. Где вы видите там какую-то мощную либеральную силу, которая способна противостоять власти? Ее нет. Но подковерная борьба между разными группировками элиты, между силовиками в том числе, между собой, она начинается, она будет очень активна. Она оживит нашу политическую жизнь так, что мало не покажется. Я думаю, что осенью мы все это почувствуем. И в процессе этой борьбы масса людей...
В хорошем смысле или в плохом? Я прошу прощения, сразу спрашиваю.
Слушайте, ну а шторм это на море, это хорошая штука или плохая?
Если он убивает людей, то вообще-то не очень.
Ну, конечно.
Города.
А если он позволяет, там, не знаю, надуть паруса и кораблю куда-то двинуться, то это, наверное, хорошо, потому что это лучше, чем штиль.
То есть,
а что лучше,
пока,
там, болото, да, или штормовое море? Мы можем вот всеми этими красивыми аллегориями оперировать и дальше, но я закончу мысль просто о том, что вот в процессе этой борьбы масса людей хотят себя показать. От вот просто лейтенанта полиции там, до генерала полиции, ФСБ. И показать себя вот с самых разных сторон. Поэтому, конечно, активность сейчас будет увеличиваться. И жертвами этой активности могут стать еще довольно многие достойные люди, движения, организации. Ну, это, знаете, как вот, на мой взгляд, закон той самой вот компании Яровой. Яровой и компании. Да?
Пакет Яровой озеро.
Конечно.
Да?
Ну, просто там озеро в меньшей степени. Все-таки Яровая такой символ, да, этого закона. Это, на мой взгляд, такой последний месседж вот этой уходящей как раз думаю, что ну, вот вы нас запомните. Ну, хорошо, вот вы нас запомните такими. Я, кстати, убежден, что все-таки этот закон в том виде, в котором он принят Думой и Совфедом, он не будет подписан. Я уверен, что там будут изменения.
Вы считаете, что президент не подпишет?
Я, повторяю, уверен, что будут изменения. А даже если он подпишет, то новая Дума, возможно, инициирует его пересмотр. Мне кажется, вот все эти вещи очень не исключены. Они абсолютно в контексте вот этой игры. Игры с народом, с собственным. Игры с Западом, с другой стороны. Оживление внутри политической жизни, безусловно, это игра, которую они хотят сами контролировать. Моя надежда заключается в том, что никакое оживление, даже если оно организовано сверху, просто так не проходит.
Еще одна тема небольшая. Как считаете, почему такой негатив вызвал вот этот вот проезд по Москве на гелендвагенах выпускников Академии ФСБ? Ну, взяли ребята на прокат автомобиля. Ну, прокатились. Ну и что? Почему такой негатив?
Ира, а можно узнать, а откуда негатив вообще? Вы откуда узнали про негатив?
Ой, у меня это во всех лентах. Более того, сейчас ФСБ начала служебную проверку в связи с публикациями в СМИ. И много раз очень в СМИ писали, что вот, мол, автопробег в Москве на гелендвагенах нагло и так далее, и так далее.
Абсолютно. Вот весь шум, поднятый вокруг этого автопробега, и реакция на него ФСБ абсолютно вписывается ровно в ту тенденцию, о которой я сейчас говорил. Абсолютно. Это часть одного и того же процесса. Во-первых, я думаю, что не было бы шума, не было бы реакции.
Ну, это очевидно.
Ну, согласитесь, да? То есть, но с другой стороны, шум – такая штука тоже достаточно контролируемая. В конце концов, к счастью, там никого эти ребята не сбили, ничего там такого страшного, ужасного не произошло. Случались у нас вещи намного более все-таки жесткие и намного более резонансные. Вспомним там ДТП с участием вице-президента Лукойла, внешней жизни. Да, вспомним огромное количество таких случаев. Да? И никаких служебных проверок потом не проводилось. По крайней мере, так сразу, по горячим следам, мы об этом не объявляли. Я думаю, что эта проверка служебная и реакция ветеранов ФСБ, но это тоже, такая, с одной стороны, нормальная человеческая реакция, которая сейчас получила одобрение и возможность. То есть, типа, можно, ребята, можно.
На этом мы, нам приходится заканчивать, потому что время нашей программы, к сожалению, истекает. Спасибо большое.
Повторяю, сегодня... я не знаю, чем это закончится, но то, что это будет интересно, это 100%. Страна вступает в действительно новый этап своего развития.
Ну что же, будет интересно, посмотрим. Спасибо большое. Журналист Станислав Кучер сегодня в особом мнении.